Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях народный артист СССР Олег Басилашвили. Здравствуйте, Олег Валерьянович.
Добрый вечер.
Мы сегодня подводим итоги уходящего года, будем говорить о кино, о театре, о телевидении, о политике, о той духовной атмосфере, которая образовалась в стране, и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Первый вопрос, Олег Ульянович, каким лично для вас был этот год?
Ну, он был годом довольно обычным, работал, ездил в Москву со спектаклями Большого драматического театра, был в других городах, был за границей со спектаклями, снимался в кино, читал книги, вот, жил дома, ну вот, обычная жизнь.
Какие-нибудь премии получали, какие-нибудь, я имею в виду?
Премии получили, да. Мы получили премию за спектакль «Квартет» Большого драматического театра. Мы вчетвером, Лавров, Шарко, Макарова и я, получили квартет, значит, премию «Золотой софит».
Сегодня утром в БДТ была генеральная репетиция спектакля, в котором вы играете. Расскажите об этом спектакле.
Нет, я в этом спектакле не играю. Это спектакль, поставленный московским режиссером Яшиным по пьесе Алексея Максимовича Горького «Васса Железнова». Вот там у него три варианта. Первый вариант, кажется, в 1901 году написан, второй в 1910, кажется, и третий позже. Но там такой микс сделан из двух или из трех пьес. Главную роль играет наша Света Крючкова. Там много занято молодых артистов. Я бы сказал, что это спектакль такой экспериментальный, потому что форма, в которой существуют артисты и которую придумал режиссер, она довольно необычна для горьковских пьес. Ну, как это будет встречено зрителям, трудно сказать. Но должен еще сказать, что это была только генеральная репетиция. Будут внесены различные исправления, пожелания мы высказали, то, все, пятое, десятое. Это же спектакль только еще в работе. Должен сказать, что любая премьера, она является... Я, например, ненавижу премьерную публику, потому что выходишь на премьеру и никогда не знаешь, что получится. И не только потому, что ты не знаешь, к чему ты должен идти, а потому что то волнение безумное, которое присутствует на премьере, может тебя совершенно деморализовать. У меня, например, у некоторых перед премьерой начинается безумный прилив адреналина, они бегают, суетятся, что-то кричат там такое, наигрывают, как лошади. А у меня наоборот. Я начинаю просто засыпать. И вместо того, чтобы выйти нормальным человеку на сцену, иногда получается так, что я просто выхожу в сонном состоянии. У меня, знаете, вот опускаются руки. Так действует первая встреча со зрителем. Если... У тебя недостаточно точно найдено зерно и сверхзадача образа и спектакля. Вот когда они тебя, на тебя эмоционально действуют, когда ты готов плюнуть на это премьерное волнение, потому что впереди еще больше интересное волнение с выполнением этой задачи. И неважно, кто в зале сидит, великий критик или просто обыватель. Не в этом дело. Важно это сказать, это сделать то, что я нашел. Тогда это волнение постепенно утихает, и, наоборот, приобретает рабочие формы. Но чаще всего бывает именно так. Опускаются руки где-то на 10-15 спектакле, что-то начинает проклевываться. Поэтому я никогда не приглашаю своих друзей, знакомых на премьеру. Я... Это, знаете, лотерея. Может так, а может не так. Не отвечаю за самого себя.
А сильно отличается от премьерного уже, допустим, спектакль на 10-й раз? Вообще часто бывают такие различия, что совершенно другой спектакль?
Несомненно. Несомненно. Бывают счастливые стечения обстоятельств. На премьере блистательно все прошло, как говорят, в лузу. То есть и мера отстранения актера от роли, и мера взаимодействия со зрителем, и глубина понимания того, что ты делаешь, и во имя чего ты вышел на сцену, что самое главное, во имя чего, чего ты хочешь этим людям, которые заплатили немалые деньги, сказать? Чего они просто на тебя смотрят, ты нос себе приклеил и ходишь по сцене? Уж позор, понимаете? А тут ты что-то сказать хочешь, что-то донести, какую-то эмоцию, мысль, которая помогла бы людям заглянуть в самих себя. Вот ради этого актер выходит на сцену. Иногда бывает так, что это на премьере случается, но такое бывает очень редко. Этому мешает масса факторов. Недоговоренность еще до конца, неясная, неточная, хотя на словах все сказано. А вот в душе-то как-то это еще не очень повернулось. Первая встреча со зрителем. От зрителя ведь тоже очень много зависит. Бывает зритель, особенно московский, московский зритель, который, извините, который ждет тебя. И когда ты выходишь на сцену, он говорит: ну, ну, как хорошо, ну давай, ой, что ты сказал? А, вот он, очень внимательный, очень доброжелательный. И возникает некая вольтова дуга между актером и зрителям. И она становится все ярче, 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 потому что с двух сторон идет энергия. Потому что спектакль без зрителя — это не спектакль. И зритель без спектакля — тоже не спектакль. Это процесс взаимопроникновения. Вот в Москве, сколько бы ни играли нашу калифорнийскую сюиту с Ализой Брунной Фрейндлих, или квартет, вот о котором я говорил, всегда эта дуга возникает в том или ином напряжении. Но она есть. И это большое счастье. В Питере такая дуга возникает значительно реже. А если она и возникает, то очень блеклая, к сожалению.
А чем вы это можете объяснить?
Провинция.
Провинция, все-таки Питер — это провинция.
Конечно, провинция. Провинция, провинциальный зритель, малоподготовленный. Потому что зрители Большого драматического театра того времени, то в Старогородском, кто помер, кто уехал за границу, кто просто не может ходить вследствие дороговизны билетов, ну и так далее, и так далее. Они остались, они есть, верные наши зрители. Но все-таки зал заполняется другими людьми. И удивительно, какими. Ну, например, вот у меня сами признались, что вы, так сказать, обычный рядовой театральный зритель, да? Не критик, не театроман, ну, нормальный зритель. Но даже вы знаете прекрасно сюжет «Дяди Вани». Дядя Ваня влюблен в Елену, а она любит Астрова. Дядя Ваня выходит с букетом цветов и видит, как она застыла в объятиях Астрова. Вот, так сказать, и дальше развивается действие. И все это знали. Когда мы играли «Дядю Ваню», сюжет был всем известен. Вопрос был в том, а как артист сыграет мгновение, когда он видит, что в любимой женщине в объятиях другого. Вот я помню, Добронравов так играл, Тулубеев Юрий Владимирович так играл, этот иначе. А как этот? И вот тут большая ответственность была сыграть вот так, как ты считаешь нужным, как этот дядя Ваня увидел сквозь цветы вот эту пару. А сейчас выходишь на сцену с букетом цветов, они целуются, и зритель делает так. Ой! Они не знали, что он выйдет. Никто не читал пьесу. Никто. Это и хорошо, с одной стороны, потому что элемент неожиданности всегда в театре хорош. А с другой стороны, ввергает меня в полное недоумение о том, а что же они читали-то, если уж они «Дядю Ваню» не читали. Может быть, для них и «Буратино» довольно сложное произведение.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях народный артист СССР Олег Басилашвили. Олег Валерьянович, в этом году в России с большой помпой отмечали столетие со дня рождения Леонида Брежнева. Даже социологи утверждают, что сегодня мечта большинства россиян – это возвращение к социальному государству, хотя бы в том стандарте, который существовал у нас в 70-е годы при Брежневе. Как вы думаете, чем можно объяснить рост этой ностальгии по брежневским временам?
Не знаю. Не знаю, я вспоминаю Брежнева, вспоминаю психушки, в которых сидели люди, думающие иначе, чем он. Вспоминаю войск в Чехословакию, в Афганистан. Сотни тысяч жертв наших мальчишек, и не только мальчишек, особенно в Афганистане. Вспоминаю пустые прилавки, демагогию, бронзы многопудия на груди этого нашего вождя и постепенное падение экономики, которое дошло, в конце концов, довело страну до развала громадной империи, Советский Союз. Вот все, что сделал Брежнев. Ничего хорошего Леонид Ильич Брежнев нашей стране не дал. Может быть, он был хорош по сравнению с предыдущими периодами, с периодом правления товарища Сталина. Кровавый террор, страх, который заставлял людей работать, что греха таить, да? Рабская бесплатная сила, миллионы заключенных в лагерях. Они там делали свое, строили плотины, московские высотные дома, сажали, пилили, валили лес. Ну, ясное дело, мы знаем, гибли миллионы людей. Но все-таки была работа, а те, кто не сидел, те от страха пытались доказать свою лояльность тем, что они идеально делали свою работу. Это мы знаем при Сталине, да? Затем этот страх постепенно исчез. И выяснилось, что система сама по себе абсолютно бездоказательна. Она не может существовать вне этого страха. Все постепенно стало падать. Падать производство, производительность труда. Люди опустили руки, ибо продуктов становилось все меньше, меньше, меньше и меньше. Денег становилось все больше, больше и больше, а продуктов и вещей в магазинах не было. И в результате всего этого развалилась эта страна. Вот все, что связано у меня с деятельностью товарища Брежнева Леонида Ильича. Он, наверное, был человек добрый, я не спорю, наверное, был хороший семьянин, никого особенно не казнил. Ну, правда, я вспоминаю, как Сахарову запихивали кишку в рот насильное, как делали лоботомию многим, как избивали Новодворскую, ну и многое-многое другое, да. Ну, можно относиться к этим людям не так, как я отношусь, но все равно подобные методы, они не должны бытовать в нормальном государстве. Так что у меня вот такое отношение к Брежневу. Я не очень понимаю, почему такая ностальгия по прошлым временам. Я думаю, это, знаете, ностальгия раба, которого выпустили из клетки и говорили, ты свободен. Он вышел из клетки, выясняется, что баланды уже не дают 3 раза в день. Там 3 макаронины в супе в каком-то жидком. Надо самому чего-то копать, сеять, лезть на дерево, собирать что-то, сажать семена какие-то. А там сидел себе, ну да, плохо кормили, ну да, в овшах, ну да, ну, там в шкуре какой-то. А здесь надо и шкуру добыть, и сажать что-то, и копать. Не хочу я, давайте обратно. Вот у меня такое ощущение, что не весь наш народ, конечно, но некоторая его часть мечтает о возврате обратно в клетку, потому что в клетке нет никакой ответственности за собственную жизнь и за жизнь окружающих. А тут каждый человек, в общем-то, волен решать, какую дорогу ему избрать и как по этой дороге идти. А это довольно сложно. А мы к этому не приучены, поэтому проще уйти назад.
Вы поэтому отказали Сергею Снежкину, который приглашал вас на роль Брежнева в свой сериал?
Да, да, поэтому. Кстати говоря, это пошло на пользу фильму. Почему? Потому что Шакуров, хороший очень актер, мой любимый, он блистательно сыграл эту роль. Прекрасно сыграл, очень убедительно сыграл. Но тем хуже. Потому что он сыграл то, что было написано в сценарии. Он сыграл доброго, старого, уже почти немощного человека, который с юмором относится и к себе, и к своим окружению. И, в общем, никакой он особенно не политик, а просто вот такой добрый человек, который вот как-то вот держит страну как может, понимая все недостатки, но сам он ничего изменить не в силах. Вот такой добрый человек. Это отнюдь не так. И предатель не может быть добрым человеком. Этот человек предал Хрущева и многих других. Ну, уже не говорю о другом, о чем я говорил раньше, понимаете? И когда я прочел сценарий, там было написано именно такое лицо, именно такой человек. Я сходу отказался. Наверное, сыграл бы хуже, чем Шакуров, потому что, повторяю, профессионально он это сделал на очень высоком уровне, без шаржа. Очень легко изобразить Брежнева с его речью и так далее, с его привычками. Вот никакого шаржа, это был живой человек. Но вот тем хуже, потому что сценарий о живом добром человеке. Это далеко не так. Это обман народа.
Вы недавно, я знаю, отказались еще сниматься в одном сериале «В именах Павла Первого», где должны были сыграть роль жидомасона, который плетет против России козни.
Да. Вы знаете, я вспоминаю Георгия Александровича Товстоногова, у которого были очень сложные взаимоотношения с обкомом партии. Романов даже ему сказал, что вам надо подумать об уходе из театра. Это после нескольких премьер нашего театра. Были различные доносы на него, особенно в таком плане на памяти. Вот помните, это организация «Память». И многое другое. Масса была неприятностей у него. И как-то он сидит у себя в кабинете, я там был. Один, наедине с ним. И вдруг я вижу, у него на глазах такие слезы выступают. Не плачет он, конечно, но как-то так крупно так вот налились глаза. Вдруг он мне жалобно так мне говорит: вы знаете, Олег, меня называют жидомасоном. Сказал он с дрожью в голосе. Потому что Георгий Александрович Товстоногов был подлинный патриот своей страны. Он никогда не декларировал этот патриотизм, он всегда только боролся за правду человеческих взаимоотношений на сцене. И очень часто ему удавалось эту правду сделать, заставить артистов жить так, как вот правда, чтобы была именно этой пьесы, именно этого времени. Во имя чего эта правда? Во имя того, чтобы показать людям, что они есть на самом деле. И чтобы они задумались над тем, как они живут, правильно ли, неправильно ли, благодаря писателю. Вся его жизнь была жизнью патриота, который страдал от недостатков нашей жизни и хотел ее исправить. Очень грубо, конечно, говоря. И вдруг жидомасон. Это было очень обидно ему, конечно. Так же, как, я думаю, Аркадий Сакчарайкин, было обидно услышать обвинение в сионизме. Уж такого патриота страны, как Райкин, с днем с огнем поискать. Я помню, знаете, мы были на Махачкала на гастролях. Ну, он был уже пожилой, старый человек, ему было трудно очень ходить. Но вот после концерта дневного, у нас было 3 концерта, вот после первого дневного концерта он несколько раз мчался в Министерство транспорта Дагестана. Я спрашиваю, что вы там делаете в этом министерстве? Вы знаете, я хочу добиться того, чтобы составы, товарные составы, приходящие в Махачкалу из Москвы с грузом, шли обратно не порожняком. Я говорю, а то они же просто обратно порожняк идет, надо чем-то нагрузить, тогда будет это лучше, выгоднее нам всем. Я говорю, а зачем вам это надо, этим занимайтесь? Вдруг он мне говорит: ну, если не я, то кто же? Вы понимаете? Вот даже сейчас у меня комок в горле. Но если не я, то кто же? Значит, как он болел за проблемы страны, Аркадий Сакчарайкин, если он шел, Райкин шел в министерство, добиваться, чтобы порожняк обратно не шел. Да? И за это его прозвали сионистом. Вот так же Кирилл Александрович. Поэтому, когда вот в фильме о Павле Первом мне была предложена роль какого-то там сиониста, жидомасона, я вообще полагаю, что роль жидомасонства и прочее в нашей стране сильно-сильно преувеличена. А в этом сценарии жидомасоны — это, в общем, одна из основополагающих сил, борющихся против матушки Руси.
Какое политическое событие вы считаете главным в уходящем году?
Несомненно, смерть Ани Политковской. Я бы поставил это событие на первое. Это знаковое событие. Можно относиться к деятельности Политковской как угодно. Отрицательно, резко отрицательно, враждебно, положительно, восторженно. Как угодно. Это дело каждого. И каждый может открыто об этом сказать. Но то, что Политковская занималась своим делом, а ее дело было довести до нашего сведения те факты, которые она разузнала, заставит нас задуматься о смысле существования, в данном случае о чеченской войне, о проблемах Чечни, о лагерях пыток, ну и так далее, об исчезновении людей, о администрации Чечни и многое другое, она открывала нам глаза на то, что на самом деле происходит в Чечне. Она была свободным человеком. Она была настоящим профессионалом, которая считала, что это ее долг — довести до нашего сведения все то, что она узнала как журналист. И за это она была убита. Нам сказали, не надо быть честным человеком. Делайте то, как вам скажут. И убили ее. И теперь мы все поняли, что лишних слов говорить не надо. Лишних слов говорить не надо. Надо прежде ориентироваться на папу, на маму. Как они скажут, так и мы скажем. И все будет тихо и хорошо. Даже, может, получим какие-нибудь награды за это дело. Вот я считаю, это несмотря на то, что было много ярких, интересных и отрицательных, и положительных событий, но это знаковое событие года — убийство Ани Политковской. Человека, перед которым, конечно, перед памятью которой надо снять шляпу и поклониться.
Олег Валерьянович, не кажется ли вам симптоматичным, что вот социологи проводили опрос и выяснилось, что убийство Анны Политковской стоит на 13-м месте по значимости во всех событиях. И на 12-м месте по значимости стоит телевизионное шоу «Танцы со звездами» и «Звезды на льду».
Ну, что я могу сказать по этому поводу? Это очень грустно. Это очень грустно. Я понимаю, хлеба и зрелищ. Все остальное нас не волнует. Но ведь, понимаете, мы же имеем так уже 300 лет хлеба и зрелищ. И в результате мы становимся все хуже, хуже и хуже. Господь Бог нам дает в феврале 17 года возможность воспрянуть и стать людьми. Эту возможность мы упускаем. В 91 году Господь Бог опять-таки дает нам возможность наладить какие-то другие взаимоотношения, демократические, на цивилизованной демократической основе. Эта попытка опять постепенно уходит в песок. Правда, совсем похоронить ее довольно трудно, очень трудно. Но, в принципе, возможно. По-моему, все к этому идет. Мы слышим разговоры о суверенной демократии, о многом другом, что у нас свой путь. И никто не скажет, что демократия — это отнюдь не цель. Демократия – инструмент, с помощью которого мы можем прийти к цели. Демократия – это просто-напросто возможность народа высказать свое мнение и повлиять на дальнейшую экономическую и политическую жизнь. Больше ничего.
Спасибо, а я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Итоги года. Политическое наследие Кофи Аннана. Суверенная демократия по Суркову. Россия и страны Кавказа в 2006 году. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы...
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. «Газпром» прекратит 1 января поставки газа белорусским потребителям, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. Он подтвердил, что переговоры о ценах на газ закончились безрезультатно. В Москве совершено нападение на инкассаторов, один из них ранен. Неизвестные похитили около 1,5 миллиона рублей и скрылись. В Петербурге избит китайский студент, сообщает агентство «Интерфакс». Он госпитализирован с переломом носа. Верховный суд Карачаева-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Алия Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Он признан виновным в организации убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще 6 предпринимателей осенью 2004 года. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский допрошен в Читинском СИЗО в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, сообщил адвокат Юрий Шмидт. По его словам, Ходорковского подозревают в хищении нефти у дочерних предприятий «ЮКОСа» и последующей легализации денежных средств через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». В Сомали правительственные войска при активной поддержке войск Эфиопии приближаются к столице страны Могадишо, занятой силами исламистов. Наступление развивается стремительно. В Ираке при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 2 латвийских солдата, 3 получили ранения. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли не менее 8 мирных жителей. По меньшей мере 10 человек были ранены. Парламент Ирана принял закон, обязывающий правительство пересмотреть объем сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и всемирно ускорить работу над ядерной программой. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад направил послание папе римскому Бенедикту XVI.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа. Время гостей. У микрофона Виктор Рызенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях народный артист СССР Олег Басилашвили. Мы подводим итоги года, обсуждаем важнейшие политические и культурные события уходящего года, предпочтения россиян и многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент везде «Радио Свобода». Олег Валерьянович, вот еще одно событие, которое большинство россиян, это, кстати, к вопросу о пайке и рабской психологии, наверное, в какой-то степени, вот мне интересно ваше мнение, россияне поставили на первое место, это по данным Левада-центра, очень серьезной группы социологов, главным в уходящем году выделение пособий в 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка. Вот чем, по вашему мнению, можно объяснить такое предпочтение?
Ну, сам по себе факт, если действительно будет так, это факт очень хороший. 250 тысяч, да, рублей за рождение второго. Но там тоже какие-то сроки с 2007 года, да. А вот если у меня в 23 часа 58 минут родилась дочка в 2006 году, все, не дадут?
Нет, не дадут, не дадут.
Ну, вот это тоже довольно странно. Ну, ладно, ну, дай бог, чтобы этим дали, которые родились. Вот, я не знаю, я как-то мало верю в то, что действительно миллионы матерей будут получать такой. Ну, возможно, дай бог, хочется надеяться на это. Но это то, что россияне это считают большим шагом вперед, ну, в принципе, наверное, это верно. Но, на мой взгляд, все-таки, несмотря на положительный аспект того, о чем я сейчас говорю, все-таки рождаемость, она зависит не только от благополучия семьи. Не только, конечно, в огромной степени от этого, но не только от благополучия, понимаете? Когда у людей есть цель, когда они объединены чем-то одним, будем называть это пассионарностью, по выражению Гумилева сына Ахматовой, да? Вот когда они знают, зачем они живут. Возьмите бедные семьи. В том же Дагестане, допустим, да, или в каких-то вот таких окраинных наших республиках российских, и не только российских, там, арабские, сколько там в арабских семьях где-то в Палестине детей в одной семье, это чуть не 20 человек. Там очень бедно живут они, а дети рождаются, рождаются, рождаются. Вот я сегодня слышал интервью, по-моему, президента Дагестанской республики, я точно не помню, краем уха, там он назвал, что в среднем 7 человек в семье. Это Россия, а русских все меньше и меньше. У меня такое паническое чувство, что русский народ постепенно теряет ментальность. Не ментальность, пассионарность, то есть желание выжить. Алкоголизм, это ведь самоубийство, да? Если американцы запретили в Сан-Франциско, курить вообще нельзя. Я сам курящий, к сожалению, не могу бросить. Но в Сан-Франциско курить нельзя, я там не курил. Потому что накуришься в номере, воняет, да? Идешь по улице, куришь, вроде, ну, нельзя. Ни в магазине, нигде. О чем это говорит? Народ хочет жить, он хочет быть здоровым во имя того-то, того-то и того-то. Мы курим, пьем, прыщавые юнцы и девочки ходят с пивом полупьяны. Это самоубийство, самоубийство народа. И, на мой взгляд, какую же ответственность должны испытывать наши избранный нами руководитель, ответственны за то, чтобы поднять этот народ с колен, заставить его поверить в свое будущее и дать ему возможность для работы на это будущее. Это очень трудная работа. Надо поощрять любого, кто занимается мелким ли, крупным ли бизнесом, каким-то производством, торговлей или не торговлей, я уже сельским хозяйством обязательно. Ведь что такое наша деревня? Это же жуткое дело сейчас просто. Значит, надо этим маякам, фермерам, которые еще как-то держат, которых еще не сожгли эти пьющие вокруг деревни, да, надо им помочь. Как помочь? Видимо, законодательно прежде всего. Это громадная ответственность. Вот этой ответственности я пока не ощущаю. Как только фермер, крестьянин будем называть, да, почувствует, что у него дом, который никто не может поджечь или отобрать, земля, которая навеки принадлежит ему и его потомкам, у него начнут рождаться дети, ему будет для кого работать, садить дерево для детей, прорыть канал какой-то там для детей, сделать дом красивым, удобным, с канализацией для детей. Тогда начнется у нас это вот обильное деторождение. Пока этого нет, ну да, можно давать по 200 тысяч, по 500 тысяч, в какой-то степени это, возможно, поправит положение. Но вот эти реформы, которые мы так до конца и не провели, гайдаровские реформы, которые мы только начали делать, либерализация цен, национализация и частная собственность. Все. Это первые три буквы алфавита. А, Б, В. А у нас сколько в алфавите, вы знаете, 36, что ли? Мы только первые три буквы сказали и остановились. Вот поэтому дело дальше у нас идет так скверно. Мне кажется, что надо заниматься прежде всего вот этим. Как? Это уже дело президента и Государственной Думы, Федерального Собрания. Это уже они там знают.
У нас звонки. Николай из Подмосковья, пожалуйста.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, народный артист Советского Союза. Я подчеркиваю, народный артист Советского Союза. Олег Валерьянович, вы, конечно, знали, смотрели фильм «Коммунист» с выдающимся советским актером Евгением Урбанским. Вы смотрели фильм «Тихий дон» с выдающимся нашими актерами, я не буду всех называть, я просто возьму, потрясающую Лину Быстрицкую и Петра Глебова. Все советские были шедевры. И чтобы все хаять советское, ну, не нужно это, вы же сами народный артист Советского Союза.
Да. Ну, я себя, прежде всего, считаю народным артистом России, потому что Советского Союза сейчас нет. И было бы странно называть себя. Ну, для престижу. Вот, говорят, народ СССР. Очень хорошо. Я отнюдь не хаю все советское. Отнюдь не хаю. Я получил образование в Советском Союзе. У меня были тогда мама и папа, и бабушка, которых я очень любил, которых теперь нету. Да? Я учился в студии Московского художественного театра у замечательных педагогов. Правда, зарплата у меня, когда я начал работать, была крайне низкая. Из моей зарплаты, вы это понимаете, вычитали деньги на бесплатное, в кавычках, образование, бесплатное лечение, бесплатные путевки. Все это было взято у нас, у народа. Нам не давали деньги, а просто в казну отбирали и давали после этого путевки якобы бесплатные. Это первое. Что касается фильмов, я не совсем могу согласиться с вами, что все советские фильмы и все советское искусство было настолько прекрасно. Даже, например, «Тихий дон». Да, актеры замечательные. Петя Глебов, Быстрицкая. Да все там прекрасно играют. И режиссер хороший. Но суть-то «Тихого дона» Шоловского оттуда ушла. Вы читали книгу «Тихий дон»? Это же антисоветский роман. А в кино этого нет. Вот вам и хороший фильм. А Герасимов, режиссер этого фильма, не мог иначе поступить. Иначе картина не вышла на экран. Да мало того, просто посадили. Так что он сделал фильм по поверхности «Тихого дона», но никак не пошел вглубь, не рассмотрел трагедию Гришки Мелехова, который погиб из-за того, что принимал участие в гражданской войне. Гибельное для всего народа. Преступление — это гражданская война, говорит Шолохов в своем гениальном романе «Тихий дон». Преступление. И тот, кто эту гражданскую войну раздул, преступник. И, как ни странно, эта книга была напечатана в свое время. Единственный роман на эту тему. Все остальные авторы были на подобные темы поднимавшие, были репрессированы. А вот Шолохов, ему повезло. А мы можем вспомнить другие фильмы. «Полная фальшь». 30-й, 35-й, 37-й год. «Волга, Волга». да, цирк. А, и все эти комедии Александрова, веселые ребята. В лагерях, в застенках Лубянки пытали, уничтожали людей, заставляли их подписывать доносы, ложные показания на самих себя, на окружающих, а мы радовались и шли маршем и говорили: «Какая прекрасная наша жизнь! Теперь понимаешь?» — говорили псевдоамериканки Орловой, и Любовь Орлова отвечала с псевдоамериканским акцентом: «Теперь понимаешь? Это же все ложь!» Так что вы не совсем правы. Я прекрасно понимаю ностальгию по прошлому, она у меня тоже есть. Я был тогда молод, меня любили девочки, у меня были родители, передо мной была большая длинная жизнь, много надежд. Сейчас уже этого почти нет. Вот я тоже ностальгирую по прошлому.
Лидия Николаевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Извините, я простужена, но думаю, вы поймете мои слова. Да. Дело в том, что сейчас, в преддверии Нового года, я хочу пожелать вам самое главное, самого всего светлого, доброго и крепкого здоровья. Первое, это хочу выразить огромнейшую благодарность. Я смотрела «Калифорнийскую свиту» вашу в Театре эстрады в Москве у нас. Это сплошной восторг, конечно. И правильно, что вас буквально закидали цветами. Это чудесно. И вот второй вопрос. Не поймите меня неверно, но скоро фамилия Нарусова-Собчак станет именем нарицательным. Учитывая, что это двуногая малолетка, вы посмотрите, она же расслевает людей. Вот какая ваша позиция на этот счет? Вы извините, но меня это очень тревожит.
Во-первых, спасибо вам большое за ваше пожелание и за добрые слова в мой адрес. Мне это очень приятно. Поверьте в мою искренность. Большое вам спасибо. Что же касается второй проблемы. У меня вообще ощущение, что наше российское телевидение, вернее, те, кто владеет им, пытаются во многом либо ориентируются на свои собственные вкусы, либо пытаются привить обывателям, которые смотрят, а их миллионы смотрят эти каналы, в кровь влить такой, знаете, даунтизм. То есть все хорошо, все в порядке, нас ничего не интересует, нам, как говорят у нас в Петербурге, все по барабану. Вот этот барабан несет... несут многие деятели нашего телевидения, многих каналов. Я, честно говоря, могу смотреть только один канал. Ну, некоторые. Я очень люблю смотреть там футбол, это я люблю, там хоккей иногда, если наши побеждают. Хотя всегда довольно грустно это смотреть. Вот. А вот канал «Культура», на нем есть очень много интересных передач, и я этому каналу доверяю очень. Там и о музыке, и о театре, и обо всем. Вот там... На этом канале идет попытка, недаром основателями этого канала явился Дмитрий Сергеевич Лихачев в свое время и многие другие люди, я в том числе принимал участие в создании этого канала, вот, там идет попытка, так сказать, ну, как бы поднять в какой-то степени морально-нравственный, культурный уровень всего нашего народа, постепенно прививать ему понятие прекрасного, хорошего, доброго и так далее. Что же касается многого другого, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Многие передачи во мне вызывают... Раньше они вызывали во мне радость, потому что люди не боялись раскрыться. Мы же все боялись безумно быть самими собой. А теперь никто не боится быть самим собой, и льется потоки грязи. Потоки грязи. И большинство молодежи, на мой взгляд, не все, но большинство, начинают подражать вот тому, о чем вы сейчас говорите. И, на мой взгляд, это страшная беда. Это страшная беда, с которой надо бороться. Как бороться, я не знаю. Наверное, просто мы, работники, ну, вот, «культурного фронта», в кавычках, должны делать все для того, чтобы противопоставить этому какие-то замечательные образцы вот, своей работы. Но, к сожалению, это очень трудно и не всегда удается. Вот что я могу на это сказать. А так, спасибо вам большое.
Александр из Петербурга, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Ваш вопрос.
Петербург, 38 лет. Уважаемый ведущий, просьба меня не перебивать, не отключить эфира, встречные вопросы можете задавать. Олег Валерьянович, долголетием творческого и житейского.
Спасибо.
Первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, в репертуарном спектакле «Последний посетитель» кто сейчас исполняет за главные роли? Раньше это были Кирилл Лавров и покойный Юрий Демич. И второй вопрос, Олег Валерьянович. Главный итог этого года для меня, лично применительно к вам, это то, что до сих пор не доснят фильм «Агнес Дэй» покойного Симона Арановича, который начинал фильм. И в связи с этим у меня вопрос. Кто, по-вашему, мог бы из режиссеров завершить этот фильм? И реально ли собрать красивым из режиссеров?
Да, понял.
Это Виктора Сергеева, Юрия Мамина, Алексея Германа.
Да. Я понял, спасибо большое. Ну, что касается первого, «Последний посетитель», спектакль давно уже не идет. Кстати говоря, вы ошибаетесь, там не Демич играл, а другой артист. Лавров играл, да, а Демич не играл. Но не в этом даже дело. Спектакля давно нет, и уже говорить об этом бессмысленно. Что же касается второго вопроса, это что?
По поводу фильма Арановича.
А, по поводу фильма «Агнус Дэй», да, да. Никто не может это сделать. Это мог сделать только Семен Давыдович Аронович, мой друг, мой любимый друг, без которого мне сейчас так тяжело и одиноко жить на свете. Это был прекрасный человек, замечательный режиссер в прошлом, штурман дальней авиации, попавший в катастрофу и благодаря чему не смог дальше продолжать летать, испытавший громадное количество несчастий в кинохронике, куда он пошел работать. Ну, например, за то, что он снимал самодеятельно, взяв камеру на студии похороны Анны Ахматовой, он был отлучен от работы в кино вообще. Анна Ахматова была врагом народа, поэтому нельзя было снимать ее похороны. Ну вот, а постепенно он стал режиссером. Такой замечательный, по-моему, наиболее интересный фильм о войне — это «Торпедоносцы», который он снял. Замечательная картина. Нигде никогда не получила никаких премий, и о ней вообще никто ничего никогда не говорил. При перечислении лучших фильмов, советских фильмов о войне, этот фильм даже не упоминался. Хотя этот фильм, я полагаю, самый правдивый и самый честный, показывающий самую суть Великой Отечественной войны и подвига всего нашего народа, который уничтожил фашизм. И что это за испытания пали на тяжкие на плечи, прежде всего, конечно, воинов, которые нас защищали тогда. И третий вопрос, это что?
Ну, только два вопроса.
Нет, третий, там был третий вопрос какой-то. Я, к сожалению,
я тоже, да, да.
Ну, простите, если что, да.
Олег Валерьянович, да. Я хочу вам тоже задать вопрос и вернуться немножко к нашей теме, так как мы подводим итоги. В 2004 году вы вместе с известными деятелями культуры подписали письмо в защиту Михаила Ходорковского.
Да.
А сегодня стало известно, что в ближайшее время ему могут вынести новое обвинение. Символично для этого года?
Да, конечно. В общем, тут много символических событий произошло. Много. Много символических событий. И то, что Ходорковскому носит какой-то новый... Знаете что, для того, чтобы говорить о деле Ходорковского, надо сесть и изучить все 100 томов вот этих самых судебных дел. Тогда, можно, может быть, составишь, преступник ли он, или это фальсификация. Пойди разбери. Гораздо проще сказать, долой, долой там Ходорковского, или наоборот, долой судей. Я ничего не могу сказать. Мне кажется, дело политическое, скорее. Потому что что меня заставляет так говорить, так думать? Прежде всего то, что я не думаю, что если Ходорковский действительно нарушал закон, и, может быть, нарушал довольно грубо, вполне возможно, вспомним 90-е годы, то, значит, никто больше, кроме него, не нарушал этот закон. А я вот хотел бы задать вопрос, например, господин Черномырдин, председатель Совета министров после Гайдара. Сейчас он один из наиболее богатых людей планеты. А каким образом на посту председателя Совета министров господин Черномырдин мог так разбогатеть? Ведь у нас существует закон, что ни один чиновник, пока он находится на государственной службе, не имеет права заниматься никаким-либо бизнесом. Откуда у него эти деньги? И если эти деньги заработаны нечестным путем, он нарушил закон, почему он не сидит там же, где Ходорковский? И многие другие фамилии, не один только Черномырдин, много других, я просто не хочу и не помню их, да? Но поскольку только один он сидит, Ходорковский, во мне возникают вот такие странные мысли, что, наверное, это избирательно как-то сделано, а может быть, вообще это неправда. Я думаю, это не только мысли у меня, а у большинства населения. Только один машет на это рукой и говорит, а ладно. А вот многие об этом говорят. Вот какая история. А чтобы сказать, нет, он не виноват, или да, он виноват, надо читать дело.
Николай Петрович из Армавира, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, вернее. У меня вот такой вопрос. Вот, Олег Басилашвили – это один из любимейших наших артистов, так же, как вот Ефремов, Ульянов и другие, их десятки. Ну, у меня вот такой вопрос. Вот есть такая газета «Комсомольская правда». Ну, она считается демократической. И вот, значит, недавно она опубликовала карту «Будущее России». Значит, вот север России отойдет к Америке из-за нефти газа. Юг, этот, Сибири, Дальний Восток, юг отойдет к Китаю.
Да, ну давайте не будем обсуждать желтую прессу, скажем так. Ну, я не знаю, вы хотите поговорить на это?
Нет,
на это,
я только одно могу сказать. Возможно, такая карта и была, что к кому чему отойдет и так далее. А можно сказать, что штат Монтана перейдет к Китаю. Бог его знает, что там они в голову приходят. Но подобное и нечто вроде этого вообще в нашей стране может произойти, если мы будем сидеть только и соглашаться на все, что нам предлагают. У нас должна быть собственная точка зрения. Мы должны прислушиваться к собственному разуму и к собственной совести. А если у нас нет того либо другого, может быть, слушать людей, которые принадлежат к той или иной партии. Может быть, это коммунисты, может быть, это союз правых сил, может быть, это яблоко или там какой-то справедливость и так далее. Но надо воспитывать себе гражданское чувство, чтобы та страна, которую вы, видимо, любите, чтобы она не превратилась вот в то, о чем вы сейчас говорите.
Кстати, о союзе правых сил. Сейчас начинаются выборы в Петербурге, законодательное собрание. Насколько мне известно, союз правых сил предложил вам участвовать, войти в список.
Нет, мне не то, что предложили участвовать. Меня спросили, как я к этому отношусь. Я сказал, что человек 72 года либо должен уйти из театра и закончить там свою карьеру и заниматься всерьез законодательной городской деятельностью, либо не делать вид, что он депутат, работая в театре и бегая иногда, как Невзоров делает сейчас, или там, допустим, Бенин в Государственной Думе, ни разу не присутствовав ни на одном заседании. Понимаете, это позор, это обман избирателей, которые за него голосовали. Я не смогу, либо одно, либо другое надо делать. Я актер, мое дело сейчас заниматься актерством. А идти в депутатскую деятельность в 72 года, всерьез этим заниматься, как я занимался в 90-е годы на съезде народных депутатов и в Верховном Совете, я уже просто не могу.
Ольга из Подмосковья, пожалуйста.
Добрый вечер. С удовольствием слушаю Олега Валерьяновича и полностью с вами согласна в оценке главного события года убийства Анны Политковской. В ее лице, считаю, убиты честь и достоинство народа. Считаю также, что такие люди, как вы, должны больше влиять на нравственную жизнь народа, искать формы этого влияния, воспитывать такие качества человека, как порядочность, честь, почаще вспоминать Чехова. У меня к вам огромная просьба. Постарайтесь все возможное, что в ваших силах, сделать вот в этом направлении.
Стараемся, спасибо вам большое, стараемся, конечно, но я полагаю, что вот актеры, вообще работники искусства, культуры, имеющие к этому отношение, я имею в виду это также и библиотекари, и смотрительниц музеев и так далее, всех, от народных артистов там, от главных режиссеров до вот мелкого служащего музея какого-нибудь где-нибудь там в Иркутске, понимаете, или там во Владивостоке. Конечно, на всех них лежит громадная ответственность, И, в конце концов, дело не в тех деньгах, которые они получают, нищенские копейки, на которые прожить-то нельзя. А они работают не из-за денег, большинство из них. Ну, и, конечно, я полагаю, что они, каждый из нас, постарается сделать все возможное, чтобы люди, ну, заволновались, допустим, глядя на картину Левитана. Да, вот я думаю так, вот если бы не было в нашей судьбе, в общей российской, не было бы таких людей, как, допустим, Андрей Рублев, да, или Александр Сергеевич Пушкин, или, допустим, Грибоедов, или там Солженицын, ну и многие-многие другие. Наверное, мы были какими-то, наверное, другими людьми. Ну, а также было две руки, две ноги. Но как-то мы, наверное, иначе бы разговаривали. Может быть, у нас был какой-то совсем другой экономический, социальный строй, возможно. А вот эти люди как-то повлияли на Россию. И вот я просто вам об этом говорю, потому что я-то ощущаю необходимость этого, и большинство из нас ощущает эту ответственность, но это очень трудно. Это очень трудно, тем более в стране, в которой живет народ, когда ему дали свободу, не все проявили себя людьми, готовыми к ней, к сожалению, к сожалению.
Последний вопрос успеваете задать, наверное, Анатолий Федорович из Петербурга. Очень коротко только, пожалуйста, у вас полминуты.
Доброго здоровья. Спасибо Олегу Валерьяновичу за его работу, за нравственную позицию.
Выключите радио, только коротко. Я последний вам вопрос задам. Каким вам видится год будущий? Очень коротко, Олег Ульянович.
О, нет, я плохой предсказатель. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Я не могу ничего на эту тему сказать.
Вообще даже, да? Даже о культурной жизни Петербурга.
О культурной жизни Петербурга. Я надеюсь, что не будет у нас построено здание «Газпрома» величиной в 400 метров. Оно может быть построено в нашем городе. Наверное, будет очень хорошо. В другом месте. Но не в центре города, напротив биржи, напротив Смольного, Петропавловской крепости, Адмиралтейства. И слова одного из владельцев «Газпрома», который сказал, что символы Ленинграда, Петербурга устарели, и должен быть иной символ новой энергетической столицы России, меня ввергли в шок. Ну, как с этим человеком разговаривать, если он полагает, что этот невиданный в мире красоты пейзаж – ровные берега и шпили, и купола, да? Если он будет изуродован, ну как?
Спасибо большое, Олег Валерьянович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был народный артист СССР Олег Басилашвили. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Николай Нажимов. Мы благодарим нашего гостя и слушателей, участвующих в нашей программе. И напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Российско-белорусские газовые противоречия могут уничтожить союзное государство. Почему Москва и Минск не могут договориться. Али Каитов приговорен к длительному тюремному сроку.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.